Глава 6. Как бы мне ни хотелось закончить с делами пораньше, все равно в Лесограде пришлось задержаться еще на несколько недель. А дело было не в проворот, начиная с расселения семей новых охотников, заканчивая усовершенствованием защиты города. Правда, с последним проблем особо не возникло. На совете ордена, на который в качестве почетных гостей пришлось пригласить и патриархов клана Остроухих, в числе и других вопросов было решено повысить уровень стен города до 5-го. Причем решение было принято единогласно. Откровенно говоря, глав родов я мог и не приглашать, но все-таки это сделал. И не просто так. Мной преследовалось несколько целей. Я должен был показать старикам, что Орден и Лесоград — это одно целое, и что я намерен сделать все для усиления города и, соответственно, его жителей. Для этого пришлось немного приоткрыть завесу тайны процесса развития. Другими словами, патриархи должны были понять, что все эти манипуляции дорого мне обходятся. Старики поняли меня правильно. У них вообще особое чутье на торговлю. Сперва, как и полагается, они пожелали внести свою лепту. Я отказываться не стал. Помощь принял, взял кристаллами, но не в качестве посвящения, так чтобы они были передаваемыми. Кристаллы я планировал отдать Мраку и его бойцам. С появлением новых членов Ордена мне нужны были командиры, а так как у клыков для повышения званий кристаллов больше не было, то крутиться уже приходилось мне. Тем более я прекрасно знал, где можно ими разжиться. Если с добровольными взносами на усиление стен города проблем не возникло, то в остальном ушлые старикашки постарались вытащить из меня все жилы. В первую очередь их интересовало повышение уровня всех секвой, в которых обитали их родичи. Я, естественно, посмеялся над их требованиями, что, кстати, их нисколько не смутило. Видимо, ожидали такой реакции. Не прошло, ну и ладно. Но стоило попытаться. Правда, на некоторые уступки пришлось пойти. Я пообещал повысить уровень главных секвой родов, за что потребовал, кроме кристаллов, еще и жетоны. Во время переговоров я изображал раздраженного магистра, хотя в душе ликовал. Позднее, благодаря этой сделке, Мрак получил звание приора, а остальные бойцы его отряда поднялись до младших приоров. Таким образом, старший командный состав ордена был сформирован. Я пока не знал, как клыки будут справляться с новыми обязанностями, но надеялся, что со временем все встанет на свои места. А пока, за неимением этого самого времени, мне приходилось формировать орден буквально на коленке. На данный момент мое разношерстное воинство можно было условно разделить на три части. Первая и, по сути, самая главная часть — это клыки. Они — основа ордена, его фундамент и опора. Вторая и самая многочисленная часть — это охотники из лесных поселений, так называемые безродные. Если в двух словах — плохо организованные, невысокие уровни, убогая экипировка. Правда, последнее не является проблемой. В арсенале имеется достаточно оружия и доспехов, чтобы экипировать примерно 400 бойцов. Кроме того, я в любой момент мог пополнить склады оружейки, использовав очки развития. Некоторые безродные приходили с семьями. Для таких пришлось вырастить еще несколько секвой, но были и те, кто не пожелал перебираться в Лесоград. Они предпочли пройти посвящение и вернуться в свои поселения. Другими словами, они просто воспользовались возможностью разжиться дорогой и редкой экипировкой. По сути, это так и было. Мои телохранительницы, да и другие лесолюды даже пытались этих прохвостов останавливать. Мне пришлось несколько раз жестко остудить некоторые горячие головы. Оникс, однажды набравшись смелости, сообщила мне, что я слишком доверчив. Правда, ей хватило ума высказать свое недовольство лично мне и без свидетелей. Пришлось объяснять, что меня устраивал такой расклад. Пусть возвращаются в свои поселения и общины. Там их встретят как настоящих героев, новый доспех, магические зелья и сферы. Да ради обладания такими богатствами от новых претендентов не будет отбоя. Дальше больше. Со временем в каждой деревушке появятся охотники на чудовищ. Не всем же им сидеть в городе. А если они думают, что самые умные, так для таких у магистра есть интересный инструмент в настройках. Называется он «Призыв охотников». Я, правда, еще не знаю, как он действует, но Великая Система ясно дала понять, что без бойцов Орден не останется. Ну и третья часть нашего войска — это лесолюды, которых якобы отпустили патриархи. Причем они вступили в Орден вслед за наследниками родов. Какое совпадение. Дураку понятно, старики перестраховываются, боятся за своих отпрысков. Вот и отправились с ними телохранителей. У каждого наследника примерно по 10 бойцов. Хитр, кстати, решил тоже не отставать и прислал дюжину мечников в помощь Каю, чем здорово смутил паренька. В общем, на первый взгляд, полный бардак, с которым предстоит разбираться уже Мраку. Но что-то мне подсказывает, альбинос справится. Со своей стороны буду периодически направлять его, если надо останавливать, чтобы не проявлял жесткости. А что касается наследничков, там все не так однозначно. Первое время они все держались вместе, пока я не вмешался. Причем сделал я это практически незаметно. То с одним поговорил, то с другим. И вот они уже соперничают между собой за внимание магистра. Должен заметить, Кай в этом соревновании не участвовал. Не было смысла. Я и так его выделял, отчасти делая это намеренно. Во-первых, кузен хитрый сам по себе показывал достойные результаты. А во-вторых, мне же надо было как-то заставить шевелиться наследничков. И они шевелились. Например, в первую нашу с ними встречу их задели мои слова о том, что они пришли на все готовенькое. Поэтому после посвящения, собравшись в один отряд, они рванули за узкое озеро, и следующие единицы репутации получили возле темного портала, тем самым продлив печать еще на 2 месяца. В общем, когда они вернулись в Лесоград, у меня уже было 3 потенциальных старших приора. Естественно, звания я раздавать не спешил. Пусть побегают простыми охотниками. Конечно, для гордых правителей родов попасть под командование Мрака и его бойцов было ничем иным, как унижением. Но предупрежденные заранее о порядках Ордена Патриархи вынуждены были проглотить и это. И я их понимаю. Будущее главенства в Ордене — слишком ценный приз. Мрак же новых подчиненных никак не выделял. Более того, по моему совету он быстренько сформировал несколько отрядов из бойцов разных социальных групп и поставил над ними своих командиров. Вот так в одно мгновение наследники родов превратились в обычных охотников, и неважно, сколько кристаллов они бросили в портал. Кстати, о них. В течение месяца кристаллы и жетоны стали предметом торга. Неизвестно, кому первому пришла в голову идея использовать эти ресурсы в качестве денег, но прижилась она очень быстро. На данный момент кристаллы ценились выше, чем жетоны, но это пока лесолюды не догадывались об истинной ценности последних. Я, естественно, не преминул этим воспользоваться и начал потихоньку скупать и те, и другие. Благо, золота у меня сейчас было предостаточно. Так в заботах и делах пролетел месяц. Эх, время. Самый значимый ресурс, которого всегда недостаточно. Оно словно непослушная вода просачивалась сквозь пальцы. Я понимал, что и так задержался в Лесограде, но, увы, ничего не мог с этим поделать. Заново рожденный орден ежеминутно требовал внимания магистра. По уму здесь не какой-то жалкий месяц, а для начала годика 2-3 не мешало бы провести. М-да, размечтался. Благодари богов, что они дали хотя бы этот месяц, да и то неизвестно, чем грозит мне даже эта задержка. О том, чем ответит стальной король на мои действия, я мог только догадываться. За прошедшее время нас никто так и не побеспокоил, хотя уничтоженные нами предатели должны же были как-то связываться со своим повелителем. Наверняка на темный континент прибудет группа разведчиков наподобие той, которую возглавлял Такеда. И, скорее всего, первым делом они навестят разрушенный мной поселок Искателей. Его я, кстати, без внимания не оставил. Неделю назад я побывал там с небольшим отрядом охотников. Кроме многочисленных звериных следов, здоровенных воронок и полуразрушенных домов, к моему облегчению, мы никого там не обнаружили. К Когда медленно бродил среди развалин, то и дело ловил на себе задумчивые взгляды моих бойцов. Они знали, что поселок Искателей уничтожен, и кто непосредственно приложил к этому руку. Но одно дело — слухи, и совсем другое — увидеть все своими глазами. Я уверен, в тот день репутация молодого магистра Ордена Охотников на Чудовищ, как могущественного мага, значительно подросла в глазах его подчиненных. Перед уходом из разрушенного поселка возникла мысль оставить в его окрестностях наблюдателей, которые могли бы предупредить Лисоград о гостях с материка. Идея на первый взгляд показалась здравой, но, поразмыслив, я все-таки от нее отказался. Не хотелось подвергать риску жизни моих бойцов. Помня уровень Такеды, а также уровни его воинов, я понимал, что соглядатые, которых я оставлю, скорее всего, будут легко обнаружены и убиты. Затем, возвращаясь обратно в Лисоград, я решил заглянуть в поселение халфлингов. Хотелось узнать, добрались ли освобожденные мной полурослики к своим семьям. Но нас ждал сюрприз. Поселение оказалось брошенным. Сперва я подумал, что его жители были уничтожены, но, изучив следы, мы пришли к выводу, что те оставили свое жилье по собственному желанию. А еще те же следы нам рассказали о том, что освобожденные мной полурослики все-таки добрались домой и по какой-то причине решили уйти на юг. Ну что ж, оказаться подальше от змеиного логова — вполне здравое решение. Ну и ладно, пусть так. Все равно рано или поздно мы их отыщем. На полуросликов у меня тоже были планы. Несмотря на то, что первые дни формирования Ордена иначе как хаосом и не назовешь, спустя месяц я неожиданно осознал, что все не так уж и плохо. Новая жизнь в Лисограде начала налаживаться. Должен заметить, Мраку не без моего участия удалось совершить невозможное. Сформированные им отряды постепенно трансформировались во что-то большее, нежели сборище диких деревенщин и напыщенных аристократов. По сути, мне уже было не так страшно оставлять город на моего приора, поэтому я активно готовился к новому походу. К гномам решил отправиться один, но неожиданно мое решение было опротестовано советом ордена. Все мои возражения были беспощадно отметены. Одного меня никто не хотел отпускать, и после долгих и жарких споров мне все-таки пришлось пойти на уступки. Сперва Мрак настаивал на отряде сопровождения, но я остался непреклонен. В итоге со мной в поход отправлялись мои телохранительницы, которых я изначально планировал оставить в городе в качестве магической поддержки Мраку. Но случился облом. Мои доводы разбились о неприступную стену непонимания. И то, что Магини намного слабее меня, никого тоже не интересовало. Меня сперва здорово злило упорство моих подчиненных. Но потом мне все популярно объяснили, чем изрядно меня озадачили. Оказалось, что верховный магистр ордена по статусу приравнивается к суверену. Другими словами, земли ордена — это отдельное государство, и все, кто живет на этих землях, подчиняются прежде всего верховному магистру, которым, собственно, я сейчас и являюсь. И раз уж я нахожусь в таком статусе, то просто обязан вести себя соответствующе. Пока слушал Мрака, чувствовал себя странно, словно меня пыльным мешком по башке огрели. Мрак тут же не преминул упомянуть, что я буду встречаться с повелительницей гномов. Меня, как верховного магистра ордена, будут принимать в тронном зале, в который меня проведут по центральному коридору, а не через какой-то черный вход или через кухню. Соответственно, я просто обязан иметь сопровождающих и выглядеть подобающе. Отныне я лицо всего ордена. После того разговора, который скорее напоминал головомойку, весь остаток дня я был молчалив и задумчив. Переваривая свалившуюся на мою голову информацию, я осознал один важный момент. Мрак, да и все клыки не так просты, как мне показалось с самого начала. На следующий день я уединился с ним у себя в кабинете и потребовал объяснений. Мрак не юлил и подробно рассказал историю рода ледяных клыков. Если в двух словах, то Мрак — младший сын главы одного из древнейших северных родов. После войны, в которой погибли все его старшие родичи, Мрака и еще нескольких молодых лесолюдов забрали в Лесоград, где он и обрел новый дом. А затем умудрился создать общину. Еще до войны родители вдалбливали в голову молодого отпрыска рода всякие специфические знания, которыми должен обладать каждый аристократ. После разговора с Мраком все части головоломки в моей голове встали на свои места, и нежелание Хлада казнить Мрака, и слепая преданность его воинов, и та легкость, с которой Альбинос быстро навел порядок в рядах нашего воинства, говорили о том, что мой приор — непростой лесолюд. Похоже, богиня удача снова подарила мне свою улыбку. У меня будет на кого оставить Лесоград. Следующие несколько дней мы готовились к походу. Запаслись приличным количеством зелий и магических сфер, собрали еды, проверили оружие, подтянули характеристики лисичкам. Теперь их показатели соответствовали примерно 20 уровню. Кроме того, памятуя, куда именно лежит наш путь, я тщательно перебрал все документы в хранилище. В итоге нашел 5 свитков, содержание которых было связано с гномами. В 3 из них шла речь о правах собственности ордена на 3 земельных участка на территории Гномьего королевства. На самом большом из них, в горах, располагался замок ордена. Собственно, туда мы и должны были перенестись после перехода через портал. Другие 2 участка находились уже под землей. Судя по описанию, это были 2 шахты, отданные королем гномов ордену охотников за какую-то услугу. И на закуску у меня в руках были 2 свидетельства о наличии банковских счетов в 2 главных банках Подгорного королевства. На первом счету лежала сумма в 80 тысяч золотых монет, а на втором — 100 тысяч. Вникать в длинные заковыристые фразы договора, написанные сухим канцелярским языком, разобрать который даже с моим уровнем разума было сложно, я не стал. Видимо, помимо разума я должен был обладать специфическими навыками или умениями, чтобы разобраться с этими текстами. Одно я понял точно — золото было положено под проценты. Под 3% годовых в первом банке и под 2% во втором. Вроде бы на первый взгляд процент казался невысоким, но если учесть тот факт, что с момента вклада прошло несколько сотен лет, подгорных банкиров ждет неприятный сюрприз. Кроме свитков, в хранилище обнаружилось много дорогой как мужской, так и женской одежды практически на любой случай жизни. Кроме того, почти вся она была на мой уровень, да еще и с внушительными прибавками к специфическим характеристикам, таким как харизма, привлекательность и удобство. Когда я показал весь этот гардероб лисичкам и разрешил им брать все, что понравится, меня накрыл многоголосый счастливый визг. Следующие несколько часов грозные воительницы буквально сводили меня с ума своими примерками. Но это еще полбеды. Закончив со своим гардеробом, эти пигалицы не успокоились. Они дружно приступили к выбору одежды для меня. Мои попытки избежать сей участи были безапелляционно заблокированы. В итоге пришлось смириться и выполнять роль послушной куклы. Но при всем при этом я не мог не согласиться, что подобранная могинями одежда мне нравилась. А если учесть тот факт, что сыну простого шахтера, да к тому же еще и нулевки, такие одеяния в прошлой жизни могли только сниться, я даже получал некое эстетическое удовольствие. Глядя на свое отражение в большом ростовом зеркале, я удивлялся, насколько изменился и возмужал за последний год. Да и наряды меня здорово преображали. Вот я в образе скаута в добротной походной одежде, а сейчас я аристократ, гордую осанку которого подчеркивает повседневный костюм. А вот этот юноша с жестким холодным взглядом — явно могущественный маг, готовый к аудиенции у королевы. Судя по тому, с какой легкостью лисички подбирали мне наряды для будущего визита к королеве гномов, они знали толк во всем этом. Я уже было приготовился поинтересоваться происхождением таких специфических знаний, как вдруг ощутил мощный магический всплеск. Судя по тому, как замерли с широко раскрытыми глазами лисицы, они тоже это почувствовали, а спустя мгновение живой город вздрогнул. Магини замерли, не дыша, испуганно таращась на меня. Я же, в отличие от них, счастливо улыбался. Сердце леса дало знать всему миру, что оно проснулось. Продолжая глупо улыбаться, я быстро открыл показатели лесограда и облегченно выдохнул. Боровик сдержал свое слово. Источник живого города стремительно наполнялся маной. Все. Теперь-то я точно могу отправляться в путь.